Хочется вначале просто задать вам вопрос. Что у вас меняется в жизни, очень интересно, вот, по мере этого курса? Может быть, давайте какой-то сделаем такую небольшую промежуточную остановку и оценим, что меняется в жизни. Очень интересно, как вы замечаете эту разницу? Ну, кто-нибудь, если можно.
Я вчера посылала любовь и прощение, просила, и сама прощалась, ну, старшей дочери своего мужа, который живет то с нами, то со своей мамой. И что интересно, вот вчера в конце сеанса, в конце лекции мы посылали любовь, прощение. Она сегодня утром позвонила из Новосибирска, сказала, что очень скучает. А ее мама, у которой я тоже просил прощения и посылала свою любовь, она сказала, говорит, я очень хочу вас всех увидеть. Вот такой вот на расстоянии,
ага,
из Новосибирска.
Спасибо. Еще в чем разница у вас в жизни? Что у вас происходит по мере этого курса?
У меня, знаете, что интересно? На работе, в общем, возник конфликт между сотрудниками. Я к нему не была причастна. И когда мы начали разговаривать, значит, мой начальник, он, ну, в общем, попытался как-то это объяснить. И потом говорит, вот ты иди там у кого-то там спроси, кто в этом не принимал участие. Я говорю, нет, я не пойду у него спрашивать. Я спрошу именно у тех, кто в этом участие принимал. То есть, вот, вы знаете, я бы раньше так не поступила. Я бы там у кого-то начала спрашивать, что, да как, почему это так произошло. А сейчас я просто вот этих трех людей свела воедино, которые поссорились. И они тут это все обсудили между собой.
Угу.
Ну, вообще, интересно.
Необычно это для вас, да?
Да.
Спасибо. Еще? В чем ваша разница в жизни? Как вы ее замечаете? Что изменилось для вас в ходе этого курса? Ну, кто-нибудь еще, если можно.
Раньше у меня в отношениях в семье были такие ключевые моменты, которые меня заводили. То есть вот стоило какой-то фразе прозвучать, я сразу же вставала на дыбы и как бы неслась в карьер. То есть сейчас меня это совершенно не задевает. То есть я могу и держать паузу, и как-то спокойно на все реагировать, а не взрываться сразу.
То есть возникла некая такая свобода от этих стимулов. Спасибо. Что еще?
Ну, у меня в последнее время со своим молодым человеком были достаточно напряженные отношения. И вот вчера вот после... лекции, он меня забрал, мы поехали в кафе, и он мне говорит, слушай, ты так изменилась, такая, говорит, хорошенькая стала. Хорошенькая стала в отношении не то, что я красивая стала, а именно, что ему стало более комфортно и более приятно со мной.
Теперь я понимаю, почему на этом курсе всегда больше женщин.
Сидя. Вы знаете, я вот заметила, в последнее время я такая была всегда встревоженная, у меня какое-то чувство страха было, вот неопределенности, а что же дальше будет, что же дальше будет, а как вот это, а как то. Я вот заметила за собой, появилось какое-то спокойствие, уверенность, отсутствие страха, тревоги, вот тревога вот эта вот ушла постоянно. А что же будет, вот ничего не будет, все будет хорошо, вот число у меня такое, вот какое-то вот... Вот именно покой, умиротворение, я вот не знаю, как еще объяснить. Ну и даже вот другая сторона, другая половинка тоже это почувствовала, говорит, слушай, с тобой так приятно стало общаться, ну просто прелесть. Только я теперь думаю, где эта разница между быть или казаться. То есть вот
хороший
тут немножко.
Вопрос. Хороший вопрос.
Еще меня немножечко смущает.
Хорошо, спасибо. Еще, может быть, кто-то хотел бы сказать. Ну, спасибо большое, спасибо. Очень важно, чтобы вы как-то сами вот, ну, замечали, что у вас меняется в жизни. То есть очень важно осознавать разницу. Потому что невозможно практиковать что-то долго, не замечая разницу. Понимаете, знания, они могут дать результат. Но если вы его не заметили, у вас не будет стимула эти знания утверждать в жизни. Поэтому очень важно сознательно относиться к своей реальности и замечать эту разницу. Давайте сделаем такую небольшую оценку, просто, ну, просто интересно. Поднимите руку, кто замечает, что вот, ну, что-то меняется в вашей жизни вот, в течение этого курса. Вы, ну, я, да, посмотрите, пожалуйста, друг на друга. Окей, очень хорошо. Мы сами с вами у нас с самого начала говорили, что мы хотим изучать реальные знания. Не просто какую-то отвлеченную информацию, реальные знания. Поэтому давайте продолжать двигаться в том же направлении. Сегодня у нас будет в каком-то смысле принципиальная тема. Вот. Хотя они все принципиальные. Но тем не менее. Потому что сегодня мы хотим поговорить вот о чем. Помните, на первых встречах мы ввели это понятие экологии успеха. И мы сказали, что счастье – это особое событие, которое само собой возникает, когда мы находимся в гармонии с законами мироздания. То есть, когда наше поведение, оно гармонирует с законами Вселенной, то счастье – это естественный продукт вот этой гармонии. Помните? С-счастье. Быть частью мироздания. Вот. И сегодня мы хотим обсуждать более подробно эту тему. Что это вообще за законы? По большому счету, все предыдущие разы мы только об этом и говорили. Мы говорили о наших нарушениях законов кармических, о том, как извлекать эти уроки, то есть как восстанавливать эту гармонию. Понимаете, да? Но сегодня, тем не менее, мы возьмем различные сферы нашей повседневности, самые различные сферы вашей такой реальной жизни. И на примере этих сфер попробуем разобрать, что же является правильным поведением, правильными поступками с точки зрения законов мироздания. Сегодня мы будем говорить о нашем быте, о том, как правильно его организовать. Ой, ужас какой. Что вы сделали? Вот, видите, вот, на Востоке говорят, что гуру – это тот, кто тяжелый. То есть это вот явный пример, что вы явно становитесь, как это, знаний у вас становится все больше и больше. Даже сиденье уже ломается. Вот. Просто я представляю сейчас, что будет с этим залом в конце всей этой программы. Вот, то есть первый вот этот момент, который я хотел бы отметить. Второе, о чем мы с вами будем сегодня говорить, мы будем говорить о природе счастья. И даже трудно понять, что является более принципиальным, первое или второе. Но одно без другого немыслимо. Сначала нужно понять природу счастья, а потом искать его в жизни, правильно действовать, чтобы оно приходило в нашу жизнь. Поэтому мы начинаем вот с этого, природа счастья, в чем же она? Мне хотелось бы сегодня дать некий очень принципиальный материал, который опять вы не сможете найти в современной литературе, к сожалению, пробел с этим. Самыми принципиальными вещами почему-то пробел. Не знаю, почему так устроено. Может быть, будет немножко казаться сложным, но мы же с вами привыкли уже в ходе этого курса, что все то, что кажется сложным, в результате общения, оно становится каким-то очевидным и простым. Вот, поэтому, пожалуйста, на это и настройтесь. Итак, природа счастья. Мы с вами в прошлый раз сказали о том, что мудрецы описывают наше положение в этом мире, как есть душа, я это душа, и она покрыта двумя оболочками, грубой и тонкой. Физическое тело и тонкое тело. Ну, это то, что мы обсуждали в прошлый раз. Вот. Но сегодня мы продолжаем. Опять же, мудрецы в древних трактатах санскритских, они оставили знание о том, что вот эти покрытия души, грубая материя и тонкая материя, они могут существовать на трех энергетических уровнях. на трех разных энергетических уровнях могут существовать эти покрытия. И это нечто очень принципиальное. Чуть позже вы сможете понять, почему. Первый уровень они называют сатва. Сатва переводится как благость. Второй уровень мудрецы называют понятием раджас. Раджас переводится как страсть. И третий уровень это тамас. Ну, с тамасом даже все понятно уже. Какое русское слово происходит из этого санскритского слова? Темнота. Да. Тамас это невежество. Вот, вот этих три разных энергетических уровня. Сейчас я поясню, о чем идет речь. Итак, уровень тамаса – это самая плотная материальная энергия. Вот я просто схематически это рисую. Такая очень большая плотность у этой энергии. Раджас – это более чистое состояние, и мы с вами рисуем более разреженную такую среду. И благость – это самое чистое, самое разреженное такое энергетическое состояние, самый чистый энергетический уровень, самый тонкий, что ли. Зачем мы с вами все это сказали? Мы с вами это сказали для того, чтобы используя один пример... Нет, давайте сначала опишем качество. Значит, вот эти три разные энергии, на которых могут существовать наши материальные оболочки, они дают разные психические состояния нам. Поэтому давайте просто запишем этот набор. Если покрытие души, наше с вами покрытие, тонкое и грубое, находится на энергетическом уровне тамаса или невежества, то мы в жизни само собой испытываем следующие психологические состояния. Запишите их, пожалуйста. Лень, депрессия, усталость, нежелание жить и желание всем оторвать голову. Вот этот набор психологический. Часто люди заканчивают жизнь самоубийством вот в этих, в этом состоянии. Это самый низший энергетический уровень, самое такое плотное материальное покрытие души. Вот, раджас, страсть, характеризуется, ну, прежде всего, если говорить о тамасе, основное состояние – это отсутствие желаний. Вот, заметьте, вот весь этот набор, который мы написали, лень, депрессия, желание оторвать голову всем и все остальное – это отсутствие желаний, то есть… Жить вообще не хочется. То на уровне раджаса желание появляется. Это главная доминанта такая, что ли, это, вот этого энергетического уровня. Есть активные материальные желания. Человек хочет. Он хочет чего-то добиться, достичь. У него множество целей. Заработать это, построить это, купить вон то и так далее. Вот. И... Это состояние характеризуется различными психологическими такими характеристиками, которые также, пожалуйста, запишите. Это жадность, зависть. Человек ставит себя выше других. Ну, просто вот он испытывает, он понимает, что ну, я явно выше всех. Что тут думать даже? Соперничество, безусловно. Готовность очень много делать ради достижения каких-то своих собственных корыстных целей. Это раджас. И обратите внимание, это уже более чистое состояние, потому что здесь есть активность. Это уже вверх, это уже как бы шаг в высоту. Серьезный на самом деле. А теперь сатва, благость. Прежде всего, основная ее доминанта – это осмысленность. Человек понимает, зачем он живет, он понимает свое предназначение, свои какие-то принципиальные жизненные ценности. Если на предыдущем уровне, на уровне раджаса, человек просто бегает и суетится, цели сами собой у него возникают. И когда он их достигает, он понимает, да нет, я не этого все-таки хотел. Теперь вот это хочу. Потом опять этого достигает, а потом опять понимает, нет, что-то другое мне нужно. Вот здесь он просто бегает. То этот человек имеет знание. Знание самого себя, первое, то, что мы с вами сказали, это понимание своего предназначения. И второе, что он имеет знание законов жизни. Собственно, этот курс, он именно об этом, об этих двух реальностях. Следующими психологическими состояниями характеризуется вот этот энергетический уровень нашего существования. Это спокойствие, умиротворение, ощущение счастья внутри себя. Ну и так далее. Ощущение некой целостности. Уважение, кстати говоря, всех других живых существ – это также уровень благости. Бескорыстные поступки – также это то, что проявляется здесь. На предыдущем уровне, на уровне раджаса, только корыстные поступки, заметьте. Здесь возникает бескорыстие. Человек способен помогать другим по-настоящему. Вот только на этом уровне человек способен любить. На предыдущих уровнях это вообще невозможно. На уровне тамаса это в принципе невозможно, потому что у человека вообще чувств нет. Он только голову хочет оторвать себе и другим. У него чувства такие. То есть любовь, она вообще не пробивает сквозь этот панцирь, вот этого энергетического колпака. На уровне раджаса любовь тоже чистая не проявляется, потому что она корыстная. Я для себя чего-то хочу. Я люблю другого, потому что я могу свои желания через него удовлетворять. И когда он не позволяет мне удовлетворять свои желания, то я его ненавижу. Любовь и ненависть два в одном называется. Это вот эликсир два в одном. Раджа гуна. Энергия страсти. Любовь и ненависть. Романы Достоевского. Сатва, вот здесь любовь только и возможна, потому что любовь, она всегда связана с бескорыстием. Когда я действую в интересах другого, когда я оставляю себя, свои интересы и ставлю другого как бы на первый план. Это намного выше уровня заниженной самооценки. Заниженная самооценка – это тамас. И раджас здесь там блуждает. Это совершенно другое состояние. Пожалуйста, не смешивайте это. Мы не будем сейчас дальше обсуждать, чтобы слишком не закопаться в этом, потому что нам нужно сегодня сохранить некую практичность. Но так или иначе, вот сейчас хотя бы просто оцените, вот что вам нравится из этих трех наборов? Интересный вопрос. Ну, да. Что нравится? Я спросил, что нравится. Первое нравится. Все-таки нравится. Ну вот мне тоже нравится. Поэтому, видимо, мы не случайно встретились. Давайте обсуждать это. Значит, можно привести следующий пример, чтобы понять влияние вот этих трех разных энергий на нашу жизнь. Пример следующий. Допустим, горит лампочка. И эту лампочку в темной комнате вы накрываете таким очень плотным сукном. Ну, не знаю, пальто такое шерстяное, толстое, зимнее. Накрываете лампочку вот этим сукном. Итак, что происходит? Ничего. Темнота не меняется. Вот это тамас. Душа, она подобна лампочке. Но если душа покрыта вот этой материальной энергией тамаса, она не проявляет своей силы. Если мы ту же лампочку покрываем, ну, каким-то шелком, допустим, блестящим и красивым. Все блестящее и красивое, оно вот здесь вот на уровне раджаса. То что происходит в темноте? Получается сумерки. То есть что-то уже видно. Итак, вот это раджас. Это более чистое состояние, но лишь слегка видно. И, наконец, сатва – это подобно тому, что если вы эту светящую лампочку в темной комнате покрываете какой-то легкой тюлью, что происходит? Светло очень. Вся комната озарена светом. Мудрецы описывают, что природа души – это ананда. Ананда переводится как счастье. Блаженство счастьем, так переводится этот термин. Природа души – это счастье. Если ваша душа покрыта тамасом, это счастье никак не проявляется в вашей жизни. Это вот те психологические состояния, которые мы описали. Если она покрыта раджасом, вот этой энергией, более чистой, то счастье уже чуть-чуть проскальзывает, заметьте, потому что вот в этом раджасе, в этой суете счастье все-таки есть. Разве нет? Мы чего-то хотим, мы чего-то добиваемся, и нам нравится, когда мы добиваемся. Вот, а когда другие тонут, нам тоже еще больше нравится. Ну, это фигурально тонут. Кто-то разоряется, приятно. Потому что я не разорился. Вот это раджаса, такое сравнение. Понимаете, здесь счастье есть. Оно такое интересное, но есть. Есть, никуда не деться. Какие-то победы, достижения, беготня вся эта, суета. Есть, в общем. Искорки счастья есть. Проблема в том, что когда мы добиваемся того, чего хотим, мы думаем, да что-то уже неинтересно, что-то новое надо. Счастье все время ускользает, понимаете? Вот оно такое вот, исчезающее, мерцающее. И на уровне сатвы, это самое чистое покрытие. Душа полностью проявляет свою природу блаженства. Вот вспомните, ну наверняка вы в жизни видели людей, которые как бы такие самоудовлетворенные. Вот как будто у них внутренний свет какой-то. Какая-то улыбка. Вот какое-то, вот знаете, вот такое счастье просто из них исходит. И заметьте, с ними очень приятно находиться рядом. Просто вот хочется стоять где-то рядом. Потому что это вот это излучение души. Человек чист. Душа не покрыта, она излучает свой свет изначальный. Вот, собственно, некоторый вводный материал, который был дан для того, чтобы мы сейчас с вами открыли одну фантастическую формулу относительно того, как обрести счастье. Так как же обрести счастье, вот исходя из этого материала, который объясняют нам мудрецы? Как? Как-то вы... Это все правильно, это неплохо, что вы это говорите, на самом деле. Но... уж простите меня, у меня философское образование, мне хочется формулы. Я хочу чуть-чуть намекнуть. Вот сейчас у нас с вами... я даже сейчас нарисую. Есть всего две концепции счастья. Итак, первая концепция. Она описывается формулой обладать. Это счастье на уровне раджаса. То есть я счастлив тогда, когда я чем-то обладаю. Понимаете? То есть мне нужно чем-то обладать. Какими-то предметами бытовыми, машиной, домом, вот этой косметикой. Вот чем-то мне нужно обладать. Если я обладаю, то я счастлив. В итоге здесь человек хочет обладать другим человеком. Вот я обладаю этой женщиной или этим мужчиной. Я обладаю, поэтому я счастлив. Вот. Это вот концепция, которая есть у нас с вами у всех. Разве не так? Потому что мы, у нас есть это, смотрите, вот подспудное убеждение. Чтобы стать счастливым, нужно чем-то обладать. И если я этим не обладаю, значит нет счастья, оно невозможно просто. Это чисто подсознательная вот эта установка. Такая. парадигмы, что ли, наши, в которой мы живем, и за пределы которой мы никогда в жизни, на самом деле, даже не выходили. Но ситуация в нашей жизни другая. Так обратите внимание, что говорит эта концепция. Чтобы я был счастлив, я должен ориентировать свои действия вовне. И вот здесь чего-то добиваться. Достичь этого, получить вот это. И когда я весь этот набор соберу, вот тогда счастье-то и будет. Жизнь показывает, что тут только проблемы приходят. Это ориентация на внешний материальный мир. Вот эта парадигма. Это, вот суть материального сознания, материалистичного сознания вот в этой установке. Быть счастливым значит чем-то обладать. Но какая же вторая концепция? Истинная. Первая — это ложная концепция, в которой мы с вами заблудились надежно. И поэтому, обратите внимание, мы толком не можем стать счастливыми. Потому что у нас неправильные карты счастья. Мы ошиблись в самом основном, в карте. Мы не там ищем. А какая же вторая концепция? Какая? Ну да, все верно. Это вот связано с тем вторым мировоззрением, которое мы обсуждали. Видите, все время два. Два набора качеств, высшие и низшие. Два мировоззрения. Две концепции счастья, духовное и материальное. Есть одна красивая очень фраза, что в этом мире на самом деле всего одна дорога. Неправильно, когда люди говорят, что много дорог в этом мире. Нет, она всего одна. Вопрос, куда мы идем, вверх или вниз? Вот в этом наш выбор. Но дорога всего одна. Итак, вторая концепция счастья. Мы не будем сейчас усложнять этот материал, потому что что-то не нужно сейчас как бы вводить какие-то новые понятия нам. Но вот в рамках того, что мы объяснили, с чем связано счастье. В первом случае это обладать чем-то, а во втором случае это очищать свою жизнь. Отдавать вы правильно говорите, но к этому позже вернемся. Очищение своей жизни. Ну, вы правильно сказали, самое принципиальное – отдавать. Это самое принципиальное здесь, но мы все-таки держимся в рамках сегодняшнего материала. То есть, иначе говоря, я понимаю, что счастье, оно не вовне. Вот смотрите, напишите здесь, что такое обладать? Это значит, я понимаю, что счастье вовне. Зачем обладать-то? Потому что я знаю, что его там надо искать. Вот, видите, оно вовне. Я к нему стремлюсь, чтобы найти его там. Но во втором случае я понимаю, что счастье не вовне, а где? Оно внутри меня. Оно внутри меня. И поэтому, чтобы это счастье проявило себя, что мне нужно? Мне нужно очистить вот эти вот оболочки мои. Иначе говоря, как правильно вы сказали, перевести свою жизнь в сатву, в эту самую чистую энергию. Потому что здесь душа, она будет излучать свое изначальное состояние. Так, вот эти некие исходные концепции. А почему вы не радуетесь? Это же формула просто, это же формула счастья. Тяжелое? А для кого как? Если уж сравнить с тем, как жить вот здесь, вот, то уж простите, лучше очищать свою жизнь. Итак, вот путь, иначе говоря. И вот сегодня мы обсуждаем этот путь. Знаете, для вашего вдохновения хочу вам рассказать еще один анекдот. Потому что мудрецы, когда они описывают природу души, они говорят, что она вообще обладает тремя качествами. Первое мы с вами назвали – ананда. А второе – это качество чит. Такой санскритский термин. Чит переводится как знание, энергия знания. Ой, что-то зря я начал говорить, чувствую. Это вот рано пока, давайте не будем. На самом деле это и есть интуиция. Мы о ней чуть позже будем говорить. как раскрыть вот этот изначальный канал интуиции, который свойственен по природе душе. Об интуиции будем говорить позже. Ближе к концу курса у нас будет больше материала, чтобы лучше понять, как раскрывать вот этот внутренний канал, вот этой высшей интуиции внутри нас. Сегодня давайте вернемся вот к этой теме обсуждения счастья. Итак, мы описали с вами природу счастья и каков путь к счастью. Теперь мы с вами начинаем говорить о том, как вывести свою жизнь в сатву, вот в эту энергию чистоты. Для чего? Для чего? Как вы поняли логику нашего обсуждения? Чтобы стать счастливым. Мы обсуждаем сегодня дорогу к счастью. У нас, как вот лекция и называется, «Дорога к счастью». Вообще она называется, конечно, иначе. Негде мне писать. Она называется «Культура чистой жизни». А в скобочках можно написать «Дорога к счастью». Культура чистой жизни, это означает жизнь вот в этой энергии сатвы. Мы с вами разберем сегодня различные сферы нашего повседневного опыта. И для каждой из этой сферы обозначим, что такое сатва, что значит действовать в благости. Вот. Первая сфера – это режим дня. Режим дня. Кстати говоря, прежде чем мы начнем обсуждать, я хочу ввести еще одно понятие. Что такое сатва, собственно? Вот в раджасе человек устанавливает свои собственные законы. Как я хочу, так и будет. Понимаете? И поэтому он терпит множество поражений и получает множество шишек на своем пути. Но в сатве человек уважает законы Вселенной. И он действует в мире в соответствии с этими законами. И поэтому он по-настоящему только и свободен именно здесь. Потому что сами законы Вселенной начинают его поддерживать, помогать ему. Он согласует свои действия, свое поведение в соответствии с ними. И сегодня мы разбираем, как в различных сферах нашего повседневного опыта действовать в согласии с тонкими законами Вселенной. Режим дня. Я буду рассказывать сегодня очень очевидные и простые факторы. Но, к сожалению, опять, у нас нет вот этого знания о культуре просто чистой жизни в этом мире. У нас есть какие угодно знания, кроме самого важного. Режим дня. Наш с вами организм устроен определенным образом. Мы не можем своевольничать, мы не можем пренебрегать его законами, мы должны их уважать. Итак, физиологи описывают, что каждый орган нашего тела в течение ночи отдыхает в свой временной отрезок. Почки отдыхают в это время ночи, легкие в это время ночи. И так далее. Центральная нервная система отдыхает с 22 до 24 часов ночи. Это физиологический факт. Итак, если вы ложитесь спать позже 22 часов, что это значит? Это значит, ваш центральный процессор, который управляет всеми функциями организма, будет накапливать усталость, он не будет успевать восстанавливаться. Что это означает? Это означает, что через какое-то время будет идти сбой по всей системе. Вот, собственно, авария на Чернобыльской АЭС, она была связана со сбоем центрального процессора. Вот так болезни входят в нашу жизнь. Вот просто именно так. Это может быть незаметно в молодости, где запас вот этой внутренней энергии достаточно большой, но по мере возраста это будет все больше и больше накапливаться. Вот такие элементарные вещи, которые, к сожалению, мы не знаем. Смотрите, это просто культура людей. Крестьяне, когда они ложились спать? И когда они вставали, кстати говоря. Сейчас к вставанию мы тоже подойдем. Очень рано ложились и очень рано вставали. Просто некое вот это знание жизни, как оно устроено. Мы стали очень умными, мы закончили множество университетов, но связь с жизнью полностью потеряли. Поэтому болеем, поэтому проблемы в жизни есть. Итак, отбой. Желательно, чтобы он был до 22 или ну, с небольшим каким-то перехлёстом. Нужно отдавать себе в этом отчет. Что касается подъема, то тоже есть определенный закон, как нужно спать. В течение суток вот эти вот три энергии, тамаса, раджаса и сатвы, они сменяют друг друга. Итак, примерно следующим образом распределяются вот эти энергетические зоны в течение суток. Примерно с 3 ночи и до где-то 9 утра, там, 10 утра, так можно с приближением неким назвать, это сатва, это чистота. Попробуйте встать рано утром, даже в городе, вот просто ощутите вот эту атмосферу. Просто покой он разлит, ум умиротворен. Ну, само собой, это легко чувствуется. Ну, конечно, если я не лег там где-то в час ночи, из бодуна все это происходит с утра, это очень трудно уловить, потому что сознание очень иллюзорное. Оно все искажает. Но если этого нету, тогда просто легко это почувствовать. А попробуйте уехать еще куда-нибудь на природу. Там это вообще будет некой очевидностью просто. Итак, вот оно утреннее время, сатвичное. Все вот эти характеристики, которые мы с вами описали, они чисто в энергетике внешнего пространства. Далее, примерно с 10 утра и где-то ну, до 3, может быть, 4 дня, это раджас. Это когда страсти кипят, вот есть такое выражение. Когда нужно быть динамичным, что-то делать, там, знаете, вот, работать на уровне тела. Тело активно должно включаться, чтобы свою энергию как-то реализовать и выплеснуть. В это время нужно достигать чего-то. Но далее, ближе к вечеру, это время тамаса. Когда постепенно вот эта усталость, какая-то тупость уже. Это естественное состояние, потому что чисто энергетически вот во внешнем пространстве присутствует эта энергия. Когда все реакции так замедляются уже, как-то думается с трудом. Да? Разница же есть, чем вот утром думать, скажем, или вечером. Так это тамас. Теперь мы с вами говорим о подъеме, когда нам вставать. Ну, не будем ничего особенного выдумывать здесь. Давайте просто посмотрим на природу. Все живое с восходом солнца встает. Вы видели где-нибудь птицу? Вот солнце встало, а она лежит себе и, знаете, крылом так закрывается. Я не видел. Цветы все распускаются. Все живое просто просыпается для жизни. Есть только одно существо, которое нашло себе, конечно, фундаментальное оправдание. Я царь природы. Цари, они свои собственные законы утверждают. Вот оно закрывает шторы понадежнее. У нее свое время, там, знаете, в будильниках тикает. Когда хочу, тогда солнце и встанет. Я господин мироздания, повелитель вселенной. Мое солнце сегодня встанет в 11 утра. А закат будет в 12 ночи. Ну, то есть можно, конечно, так жить, но это все иллюзии, которые приносят только проблемы в нашу жизнь. Потому что мы противостоим законам мироздания. Противостояние законам мироздания будет возвращаться к нам реакциями на уровне болезней, каких-то проблем и все прочее. Есть такая поговорка: кто рано встает, тому Бог дает. Я знаю, даже в Коране что-то подобное есть. Там что-то вот Мухаммад говорил подобное по поводу ангелов, архангелов, что они как-то вот руководят жизнью человека. Вставать нужно до восхода солнца. Почему? Потому что когда мы встаем рано, мы буквально своей личностью зачерпываем вот эту энергию сатвы, чистоты. Мы просто вот встаем и зачерпываем ее. И что потом, в течение дня, мы просто ее носим в себе. Вот эти элементарные секреты обретения просто спокойствия, умиротворения, просто рано вставать. Просто зачерпнуть эту энергию чистоты, сатвы, и она в нас потом. И мы живем с ней. Вот. Если вам не нравится такой аргумент, вам может казаться слишком каким-то абстрактным, но я могу попроще сказать. Физиологически, до 9 утра наша кожа, она выделяет яды и шлаки. Вот когда мы просыпаемся с утра, у нас кожа, она такая липкая. Потому что всю ночь работает физиология на выделение. Нам с утра в туалет хочется сходить, вот, и все прочее. Выделяется все. Организм очищается от шлаков. А после 9 начинается другой процесс. Кожа начинает всасывать. Вот. Поэтому, если вы встаете... вернее, что-то мы немножко, конечно, тут опередили некоторые события. Ну ладно, сейчас мы вырулим. В общем, надо вставать рано. Что? Да? Нормально, вполне. Опять вполне нормально. Ну, проверьте, кстати говоря. Вот найдите людей в жизни, которые такие умиротворенные, спокойные, даже нет. Иногда за умиротворенность можно принять какую-то тупость. Тамас. Люди, которые очень энергичные, одновременно вот они какие-то целостные. Вот есть одновременно с энергичностью внешней, вот с этой силой такой действовать, одновременно есть какой-то покой внутренний, гармония. Вот проверьте, я вас уверяю, в каждом случае вы обнаружите, что человек встает рано. Вот эта сила, она внутренняя возникает, это сатвичная вот эта энергия. Очень такая гармоничная энергия. Человек, с одной стороны, очень активен, и в то же время он не теряет внутреннего равновесия. И он радостный по своей природе. А вот все люди, которые встают поздно, посмотрите, они все хмурые. Ну, не все, но бывает исключение, конечно. Они хмурые такие. Такие, чего я встал-то вообще? У меня был один пациент. У него болезнь очень интересная была. Он просыпался, потом думал, что я проснулся, и засыпал. Потом опять просыпался и думал, нет, еще посплю. Но это серьезно совершенно. Он спал что-то 18 часов в сутки. То есть вот эта энергия тамаса, в которой он жил, она была настолько сильной, что она его стала затягивать просто, как болото. Это болезнь даже такая есть. Если вы поздно встаете, вы накапливаете эту реакцию. Вот, проверьте. Вставать нужно рано. Теперь второе, о чем мы с вами скажем, это чистота. Вот, и как раз вот это вот по поводу кожи, это вот об этом. Итак, что же такое чистота? Когда мы проснулись, нужно помыться. Просто нужно помыться. Но все тело, оно всю ночь выделяло этот яд, шлаки. И просто оно все в этом язе, в липком, противном. Нужно не просто вот эти щели помыть, а все тело помыть. Это очевидный физиологический факт просто. Понимаете, не раз в неделю его мыть, и не раз в месяц. Принюхиваясь к тому, там, как наши вещи, они себя чувствуют, когда мы их носим. Просто помыть тело. Вот, потому что кожа, она выделяет, а после 9 начинает всасывать. Если вы до 9 не помылись, то будете все всасывать это назад. Ну зачем? Что за жизнь такая? Вы знаете, как косметика возникла вообще в парфюмерии? Она возникла во Франции. Не знаю, женщина вообще в курсе? Вот. Что, потише? В смысле, не стоит говорить это, да? Косметика возникла в 16 или 17 веке, насколько я помню. Вот в этих замках средневековых, французских. Если вы знаете, строение замков очень интересное. Сейчас разные замки там остались, а археологи находят раскопки. То есть во всех этих замках, которые они раскопали, они не нашли ни одного туалета и ни одной душевой. Там их не было просто. Спокойно. То есть физиологический процесс выглядел следующим образом. Когда вот эти большие платья, там была комната с тазиком, большие платья поднимались, там все делалось, то, что нужно, и потом дальше на бал. Это же ни душев, ничего не было, поэтому вот эти все пот, просто он скапливался и попахивать начинало в итоге. И чтобы как-то скрасить вот это вот как-то отношение с лордами, была придумана парфюмерия, чтобы забрызгивать просто это все. Ну, забрызгивать, просто запахом перебивать. Изначально косметика, она возникла так. Чистое тело, у него очень чистый запах. Вот я не знаю, то есть когда-нибудь вы думали о так? Вот люди, скажем, которые практикуют духовные практики, скажем, занимаются какие-то святые, я не знаю, вот вы когда-нибудь близко общались с кем-то, у них очень интересная кожа, она такая блестящая какая-то, очень молодая. Хотя человеку может быть 80-90 лет, но вот кожа, она такая просто. И даже какой-то вот такой аромат от тела исходит. Удивительный. Ну, иначе говоря, нужно мыться до 9 утра. Мне одна девушка, так она чуть напряженно слушала, незабываемый вообще был эпизод на одном курсе. И потом она не выдержала, поднимает руку и, не дожидаясь, когда я скажу, ну, спросите, что вы хотите, она встает и говорит, а что мне делать, я вот сплю до 10. Я просто даже растерялся такого напора. Но потом какое-то решение такое пришло. Я сказал, ну что тут непонятного? Ну вставайте до 9, мойтесь, а потом ложитесь опять. Вот и все. Нужно как-то уважать законы Вселенной. То есть, ну не нужно уж так явно им противостоять. Хотя это в чем-то нужно следовать хотя бы, понимаете? Хотя бы в чем-то. По поводу омовения, что я хочу добавить. То есть важно мыться теплой водой, потому что она просто жир смывает. Лучше еще мыло использовать, если теплой воды нету, потому что она тоже жир смывает. Нет, сейчас до вечера дойдем. Подождите, мы еще не встали. Но при помощи теплой воды и мыла вы отмыли свое физическое тело. Но есть еще тонкое тело. И тонкое тело ночью, оно тоже контактирует с тонким астральным миром. Оно очень сильно загрязняется тамасом. Вот, собственно, эта тупость сознания, когда ничего с утра не соображается, это загрязненность тонкого тела. Чтобы очистить свое тонкое тело... Что-то тут за сердце, что ли, схватился? Ну, подождите, мы еще до главного не дошли, вы потерпите. Нужно прохладной водой омыться. У прохладной воды удивительные свойства энергетические. Она смывает вот эту тонкую энергетическую грязь. Просто очищает тонкое астральное тело, тело ума также. Проверьте это. Вы просто делаете омовение прохладной водой, и вдруг ум сразу становится и ясность полная. В несколько секунд просто. Понимаете? Не нужно обливаться там какой-то ледяной водой, если особенно по аюрведе у вас там вата доша, она очень легко выходит из равновесия, если у вас суставы больные. То есть понятно, что здесь нужно учитывать все. Но прохладная вода. Причем лучше, когда это не душ, а сплошной поток. Просто вот поток. Вот этот поток, который смывает все просто. Проверьте, это чисто экспериментально вы это обнаружите, что вот это очищение ума, оно идет намного сильнее, если вот так, такой поток просто. Вот. Не просто душем так чуть побрызгать где-то. Кстати говоря, Порфирий Иванов в своих книгах, он пишет именно об этом. Он пишет, что нужно обливаться прохладной водой, и именно вот не душем, а такой потоком воды. Там у него есть разные рекомендации, это Анастасия также, кстати говоря, пишет. Знание одно и то же везде. Что нужно на земле это делать, то есть стоя босиком на земле, контактируя с землей. И в древних текстах мудрецы это тоже упоминают. Вот, скажем, в Бхагават-пуране или в Шримад-Бхагаватам это упоминается. Для того, чтобы стать здоровым, там говорится, нужно поклоняться земле. То есть нужно вот эту энергию с земли брать. Это сила земли, она дает нам. Вот, таковы свойства прохладной воды. Что касается волос, то их тоже стоит мочить. Ну, если длинные волосы, то у женщин, то не нужно их мыть, потому что сложно будет сушить все остальное, можно просто их побрызгать хотя бы. То есть смыть вот эту тонкую энергетическую грязь. Когда вы приходите вечером домой, проверьте, просто это тоже экспериментально. Все это знание очень практическое. Вы можете очень легко обнаружить его могущество, просто необычайнейшее. Вы приходите домой уставшие. Почему? Потому что весь день вы контактировали вот с этими энергиями тамаса и раджаса. Благости в городах нету, не надейтесь. Практически нет. Весь день вы контактируете вот с этими энергиями. И поэтому мы приходим домой очень такими загрязненными. Сознание тупое, какое-то раздраженное. Вот вся вот эта энергия, она в нас сидит. Не нужно все это на своих близких как-то, знаете, вот каждый там собрал, потом дома вечером встретились и разрядились. Такая семейная счастливая жизнь. Примите прохладный душ, проверьте это. У вас сразу это уйдет. Не нужно там... Всего остального не нужно, понимаете, ни сигарет, ни наркотиков, ни водки, чтобы расслабиться. Просто прохладная вода. Вы ощутите вот эту благость и чистоту какую-то. Сразу, моментально. Единственное, что не омывайтесь сразу перед сном. То есть, как, когда вы через несколько минут будете спать. Это не очень благоприятно, потому что... Я читал в разных книгах, что тело, как бы, оно не успевает восстановить вот эту свою ауру, что ли, защиту. И вы в сон уходите с такой слабой энергетической оболочкой. И не знаю, насколько это точно, кто ее знает. Но вот в нескольких местах я такие вещи читал. Может быть, это неправильно. Но так или иначе. Вот общие рекомендации по поводу чистоты тела. Что касается нижнего белья, единственное, что хочу добавить, нужно менять его утром и каждый день. Оно же впитывает, понимаете, впитывает. Поэтому с утром нужно поменять его. Если говорить о чистоте внешнего пространства, то оно тоже очень важно. Потому что грязь во внешнем пространстве, на энергетическом уровне оно влияет на наше сознание. Если у вас дома беспорядок и грязь, таким же становится и ваш ум, ваше сознание. Тамас, он не только внутри вас, он может быть и во внешнем пространстве. Грязь, беспорядок – это проявление тамаса, вот этой энергии. И если вы живете в такой среде, то вы становитесь этой средой. Просто мы впитываем буквально то, с чем контактируем. Вот, поэтому нужно, чтобы был порядок. Важно, чтобы дома было пространство, чтобы дом не был забит мебелью. Вот эти хорошие книги по фэн-шуй, кстати говоря, читайте их. Это хорошие тексты. Общая рекомендация, что энергия, она должна циркулировать дома. Вот, понимаете, свобода должна быть дома. Двери должны быть так устроены, чтобы энергия циркулировала. Фэн-шуй, на самом деле, это вторичный текст. Изначальный текст – это текст Васту, Васту-шастра. Это изначальный текст, в котором описывается энергетика окружающего пространства. Фэн-шуй – это китайская традиция, там тоже многие правильные вещи описаны, так или иначе, это вторичный некий текст. Но с этим тоже стоит знакомиться. Это тоже культура чистой жизни, как организовывать вот это пространство своей жизни. Очень важный момент, там можно обнаружить. Вот, ну и чистота мысли – это само собой. Если мы носим в себе вот эти низшие эмоции, низшие качества, то наш ум становится грязным, мы совершаем грязные поступки, и через это все больше и больше привлекаем в свою жизнь вот эти низшие энергии. Вот, ну вот несколько слов о чистоте. Теперь третий блок, который мы с вами разберем, это блок пищи. Вот... Всем слабонервным лучше выйти. Потому что есть продукты, которые очень надежно несут в себе вот эту энергию тамаса, ниши гуны. Мясо, рыба, яйца, водка, вино, наркотики. Если вы хотите, знаете, принять такую хорошую дозу тамаса, ну, внимательно посмотрите там на кусок мяса и подумайте, да-да, немножко стоит поесть. Просто если возникает желание поесть такую хорошую дозу тамаса, вот этой энергии, то можно съесть. Но я не хочу никого стращать, вегетарианство — это просто чистый образ жизни. Другое дело, что у нас есть привычка, и мы сразу не сможем это преодолеть, и это не нужно делать ни в коем случае. Потому что когда наша личность вот в этих энергиях тамаса, если мы не будем эту энергию есть, мы будем чувствовать дискомфорт. Это означает, что мы будем хотеть оторвать всем голову. Поэтому лучше не доводить до этого. Я жил в общежитии, когда учился в аспирантуре, вместе с семьей. У нас была соседка. Она постилась по полю брегу по пятницам. Ну, поль брег — это раздельное питание. Свеклу, морковку, все нужно есть раздельно, чтобы там углеводы с белками не смешивались. Вот, когда она следовала чистому образу жизни по пятницам, весь этаж общежития знал, что из комнаты лучше не выходить. Я несколько раз случайно прошел мимо кухни, где она в разных кастрюльках все это варила. И потом сразу просто скорее закрыл дверь в комнату. Стояла, знаете, такая ненавидящая всех женщина и мешала там что-то в этих кастрюльках. Вот так она очищала свою жизнь. Так свою жизнь очищать не нужно. А то другие захотят очистить жизнь от нас. Не нужно создавать этих реакций. Вот, поэтому, если говорить о вегетарианстве, то это некий естественный путь должен быть. Первый шаг к вегетарианству, когда мы просто отказываемся от мяса млекопитающих, таких высокоразвитых животных. Потому что самые такие сильные и грубые реакции мы собираем, когда мы едим это мясо. Рыба, допустим, или птица. Вот хотя бы это. Или хотя бы меньше просто есть. То есть так или иначе, просто, понимаете, вот важно понять некий путь. И сразу мы прыгнуть не можем туда, в самый конец. Но просто путь вот он такой. Кто-то может не согласиться. Я хочу привести некоторые аргументы. Длина кишечника животных, которые питаются мясом, очень короткая. Ну, очень короткая. 2-3 метра, если вы знаете физиологию. Длина кишечника у человека, скажите, пожалуйста, сколько? Ну, 12 – это что-то большая цифра, но так 8. В медицинском справочнике, в медицинской энциклопедии дается 8, насколько я знаю. Может быть, 8, черточка 12, но где-то в этом диапазоне. Так или иначе, это намного длиннее. Что это означает? Мясо, как продукт, не переваривается. В принципе. Это самый сложно расщепляемый продукт. Поэтому животные, которые питаются мясом, у них длина кишечника короткая. Высасываются основные элементы, аминокислоты, там что-то еще, белки, и потом просто выкидывается. Но когда мясо попадает в наш кишечник, он длинный и извилистый. Вот. И там еще тепло, кстати говоря. Вот. Процессы гниения начинаются активные. Пока это все дойдет там до конца, лучше не заглядывать туда, на самом деле. Потом это все всасывается в кровь и становится нами. Меня знаете, что поразило? Мы в свое время, у нас был такой период, когда мы работали с фитнес-клубами. Я совершенно поразился этому. Мы обнаружили, что у разных элитных этих фитнес-клубов там есть одно правило для агентов, которые начинают представлять услуги фитнес-клуба. Это в договор вписано было, что человек не должен есть мясо, сосиски и все остальное. Он своей личностью должен демонстрировать чистый образ жизни для клиентов. Вот просто вот это здоровье, оно должно излучаться, вот эта чистота какая-то. Он своим обликом должен был вдохновлять. Вот такой контракт просто. Вот, понимаете, интересно очень. Что касается ислама, то, знаете, у меня была программа в Алма-Ате некоторое время назад. Ко мне подошла одна женщина, у которой ее дедушка очень серьезно следует исламу. И когда его внучка рассказала ей вот о курсе, о тех знаниях, которые она изучает, он достал ей книгу и стал читать суры, в которых говорится, что если вы хотите, чтобы ваша молитва стала более чистой и могущественной, откажитесь от мяса. Эти наставления не даются на поверхности. Традиция, это очевидно, потому что на поверхности есть какое-то приспособление к широкой массе. Но серьезная духовная практика в любой традиции, в христианстве, в исламе, где угодно, она связана вот с этой чистотой. Это просто чистый образ жизни. Как мы можем молиться, если наше тонкое тело несет все эти низшие энергии? Наша молитва не может быть просто чистой и концентрированной, по определению. Поэтому тот, кто серьезно углубляется в практику, он сталкивается уже с этим руководством духовным, с этими наставлениями. Но мы с вами сейчас говорим просто о чистом образе жизни. Мы пока вот говорим об этой платформе. Вот. Самая чистая пища – это свежая пища. Пища, которая там трехдневная, это уже пища, которая постепенно все больше и больше набирает вот эти низшие энергии. Ну, даже проверьте просто, вот, допустим, вы сделали пиццу. Я не знаю, если пиццу не делаете, там, ну, сварили. Ну, что вы там сделали? Ну, не знаю, ну, что-то вы сделали вкусное. Пиццу, нормально. Ну, пиццу сделали. Так вот, когда же вы ее едите, она ж тает просто. Особенно, если у нее секрет пиццы, знаете какой? Не нужно толстой делать вот этот вот блин. Тоненькая пицца должна быть. Это пирог уже, а не пицца, поймите. Пицца должна быть тоненькая, а все остальное это вот начинка. Так вот, когда пицца такая, она просто воздушная, просто она вот энергию излучает. То есть вы ее едите и просто вот как будто сильнее становитесь, это прана. Но попробуйте на следующий день поесть пиццу. Я могу вам подсказать ощущения. Это промокашка. Просто вы жуете вот промокашку. Такой вот. Разве не так? То же самое, картошку просто сварили. Ну вот в этот день, когда вы едите, какой-то вот вкус такой есть. А на следующий день, ну что-то вот жуешь, и как это вот синтетический продукт уже очень напоминает. В пище очень важна прана, энергия. Поэтому очень важны свежие овощи, свежие фрукты. То есть очень важно, чтобы они в рационе были. Важно это просто. И также важно есть... кстати говоря, некие энергетические характеристики. Пища, вот эта разложившаяся, постоявшая, набравшая тамагуну, эта пища соответствующую энергию несет. Она таким же и делает наше сознание. Есть одна очень хорошая поговорка, опять же, на Востоке, кстати говоря. Такая мудрость восточная. Я есть то, что я ем. Что я ем, тем я и становлюсь. Мы обсуждаем сегодня наш контакт с энергиями. Вот три вот этих уровня энергии. Мы контактируем с этими энергиями во всем том, что мы делаем. В том, что мы едим, то, как мы встаем, как мы спим, какую одежду носим и все остальное. Кстати говоря, синтетическая одежда – это одежда, не очень благоприятная. Она может быть красивая с внешней точки зрения, но для здоровья она не очень благоприятная. Одежда должна быть натуральная. Синтетическую одежду можно одевать, но что делать иногда. Но в основном, если у вас есть выбор, лучше носить какие-то натуральные ткани. Более чистая энергетика. Возвращаемся к пище. Пищу нужно есть определенное время. Наш с вами организм определенным образом функционирует. Огонь пищеварения – это энергия, которая переваривает пищу. Огонь пищеварения. Огонь пищеварения – это проявление энергии солнца в нашем организме. Это тонкая энергия солнца, которая проявляет себя в нашем желудке. И поэтому рано утром огня пищеварения нет. Нет его. Поэтому, если вы рано утром едите зернобобовые, то вам хочется опять уснуть. Или примерно потом 2 часа от этого отходите, такая тупая голова становится. Вот разве не так это? Просто заметьте это. Или, что возникает, возникает страсть, такая вот, знаете, нервное что-то. Потому что организм начинает выжимать в себя эту энергию, чтобы переварить то, что вы туда запихали. И вот такая страсть возникает, понимаете? Энергия отсасывается с разных частей тела, там непонятный такой процесс начинается. Поэтому нормальный завтрак – это легкая пища. Но желательно не зернобобовая. Зернобобовая – это очень трудно расщепляемый продукт. чисто физиологически это так. И энергии в желудке пока нету. Если вам предстоит активный день, ну что-то можно, безусловно, съесть зернобобовые. Но опять некую норму, то есть не слишком много, просто понимайте эту физиологию. Не загружайте себя. Что есть-то? Ну, фрукты, творог, мед, орехи. Гречка не относится к зернобобовым, кстати говоря. Выбор большой на самом деле. Ближе к полудню солнце всходит, оно в зените. И вот здесь огонь пищеварения самый сильный. И вот здесь может быть плотный хороший обед, потому что все очень естественно и легко переваривается. Ближе к вечеру опять солнце заходит. Огонь пищеварения постепенно тухнет все больше, больше и больше. Поэтому не нужно опять себя нагружать. Но это понятно, почему люди хотят много всего съесть после работы, особенно зерновых культур. Это чисто интуиция. Объясняю физиологический процесс, который происходит. Ум уставший, накоплен стресс. Ум, кстати говоря, физиологически, это еще один орган, который функционирует на тонкой энергии солнца. Вот ум также функционирует на этой энергии. Поэтому это чисто интуитивная подсказка, что нужно наесться макарон, хлеба, ну, зернового чего-то. Потому что когда я все это съел, это попало в желудке оказалось. Огня пищеварения нет, солнце село. Организм начинает искать, где его взять, чтобы все это переварить. Он начинает отсасывать из тех органов тела, где этот огонь еще остался. С ума в том числе. Вся энергия отсасывается. И человек сразу расслабляется, он таким тупым становится, довольным. Ничего его не беспокоит уже, никаких желаний нет. Может быть, как батон просто лечь на диван и тупо смотреть телевизор. Совершенство жизни достигнуто. Состояние счастья в Тамагуне, в Тамасе. Лучше водичкой облиться, честное слово. Потому что есть некий физиологический процесс. Организм в течение дня действует, переваривает там все. Но ближе к ночи включается другая физиологическая реакция. Он начинает очищаться. Это другой цикл физиологический. Ночью все наши внешние функции спят. Почему? Потому что внутренне работает очищение организма на всех планах. Поэтому если вы свой живот загрузили зернобобовыми культурами, ну о мясе мы уже не говорили, мы тоже как-то это, ну, по факту уже, ну вообще не переваривается. Зерно, если оно хоть как-то переваривается днем. То есть если вы все это загрузили туда, то это будет лежать до утра чаще всего. Ну бывают исключительные какие-то случаи, когда очень хорошо там все это работает. Ну, в большинстве случаев будет до утра лежать. И поэтому, когда мы утром встаем, мы встаем в таком, знаете, недоумении. Зачем вообще я встал? Это вот такая энергия тамаса, вот мы просто поднялись с ней. И поэтому, чтобы как-то немножко взбодриться, так знаете, как-то немножко развеять вот эту всю энергию, нужно там что-то вот с утра принять, там какой-то вот кофе, так чтобы как-то пробило немножко. Или кто-то там водку с утра, чтобы как-то так пробило немножко. Такая какая-то ясность хотя бы немножко возникла, такая внутренняя. После работы что есть? Не, ну зерно можно есть, но просто не нужно много есть. Потому что вы загружаете. А? Зернобобовое это все то, что делается из зерна. Это хлеб, это макароны. Ну, все то, что делается из зерна. Вот. Зерно, пшеница, ячмень, горох, я не знаю, к зерну относится или к бобовым. Но бобовые, они так же, как зерно, трудно перевариваются. То есть лучше, если что-то более простое будет, но какие-то овощи, может быть. Но хлеб, естественно, есть привычка, его нужно есть. Пожалуйста, не ограничивайся в этом, а то опять будете страдать очень сильно. Не нужно. Но опять нужно понять вот некие законы. Я хочу повторить еще раз, что не нужно сейчас завышать свой уровень. Моя задача сегодня объяснять просто некое направление, в котором вы можете работать, если хотите. Но не нужно завышать свои стандарты сразу. Был один очень интересный факт в педагогике. Когда после революции Красная Армия победила, там... Лучше бы она не побеждала. Честное слово. Ну, так или иначе, она победила, и там некоторые хорошие вещи тоже были. Например, в педагогике там строились разные такие дома, не знаю, как они назывались, там вот Макаренко, Сухомлинский. То есть отлавливали беспризорников, отмывали их от вшей, обривали наголо, одевали в чистую одежду, и там потом разные воспитательные программы с ними были. Так вот, было замечено, что они очень часто сбегали, они не могли просто выдержать. И знаете, что они первое делали, когда сбегали? Вот в этой чистой одежде, такие все вымытые, с мылом. Вот первое, что они делали. Они находили помойку, снимали с себя эти чистые одежды, вываливались в помойке, потом какие-то лохмотья там подбирали, одевали на себя и чувствовали себя наконец-то хорошо. Вот если у нас есть тамас и раджас, мы не можем это рывком преодолеть. Это процесс постепенного очищения. Поэтому если вы, может быть, сразу будете следовать всему тому, что я описал, вы будете чувствовать себя неуютно. Потому что внутренне другая энергия. Если на внешнем плане вы начинаете создавать контакт с более чистой энергией, будет этот конфликт такой, противостояние. Это не нужно делать. Очищение должно быть постепенным и естественным.